Так жил Ванька. К осени все переменилось. Старый сапожник неожиданно засобирался на родину. Ваньке он обещал вернуться месяца через два. Он попрощался с хозяином и хозяйкой, попросил не обижать Ваньку и уехал. А Ванька целый день безутешно рыдал, посматривая в ту сторону, где раньше работал старик. Но вскоре его место заняли. Хозяин взял нового сапожника. Это был молодой человек с длинными черными волосами и с большим и некрасивым носом. Ваньке он почему-то не понравился. Да и подмастерья кидали на него косые, недружелюбные взгляды. Жить Ваньке стало хуже. На собрание теперь его не пускали. Приходилось проводить вечера в душной мастерской, слушая ругань подмастерьев и ворчание пьяного хозяина. По воскресеньям его заставляли караулить квартиру, так как подмастерья расходились кто куда, а хозяева куда-то уезжали на целый день. В такие дни Ванька читал Евангелие и молился. В молитве все его просьбы сводились к одному. Скорее бы приехал детка, и чтобы его отпускали на собрание. Но желания его почему-то не сбывались. Детка не возвращался, и Ваньку никуда не пускали. Скоро хозяин, к великому сожалению Ваньки, переменил квартиру. С тех пор жить стало еще хуже. Теперь уже о собраниях и думать было нечего. С новой квартиры он не мог найти дорогу к молитвенному дому. Теперь Ванька не знал, о чем молиться. Он только горько плакал, пытаясь понять, почему же все так произошло. Но беда никогда не приходит одна. Скоро Ванька стал хворать, простудившись на сквозняке. Он все чаще думал о собрании и мечтал хотя бы раз побывать там. Господь услышал его просьбу, и желание исполнилось. Как-то раз в среду часов в 5 вечера хозяйка позвала Ваньку и, рассказав, как добраться на ту улицу, где они раньше жили, велела отвезти сапоги. Ванька был счастлив. Правда, у него в этот день сильно болело в груди, но он радовался, что сможет зайти на собрание. Конечно, ненадолго, всего на полчаса, но и этого достаточно. Он весело вышел из дому и сел в конку. Конкой называлась городская железная дорога, по которой лошади возили вагоны наподобие трамвая. Ванька ехал и представлял, что скоро попадет на собрание. Отдав сапоги, Ванька побежал к молитвенному дому. Было очень холодно. Лил дождь, дул сильный ветер. Но мальчик, издали заметив светящиеся окна молитвенного дома, прибавил шагу. Он почти с разгону вбежал по маленькой лестнице на веранду и сел на свободное место. Сколько знакомых лиц! Вот старушка, которая всегда приходит с внучкой за полчаса до начала собрания. А вон старый чиновник, который всегда так приветливо здоровался с Ванькой. Да и учитель воскресной школы тоже здесь. Ванька перевел дыхание и стал слушать. Но, как ни странно, он снова услышал знакомые слова. Ванька незаметно перенесся думами в прошлое. Полгода назад он слышал эти же слова. Тогда был февраль, а теперь уже осень. Ванька вспомнил о старом сапожнике, о счастливой жизни с ним. Как хорошо было тогда! И как худо сейчас! На глаза навернулись слезы, и Ванька опустил голову. Нужно было уже уходить. Но Ванька сидел, хорошо зная, что ему крепко попадет за это. После проповеди пел хор. Ванька тоже хотел петь, но не мог. Сильно болело в груди и душили слезы. Через час богослужение закончилось. Ванька вышел на улицу. Дождь по-прежнему лил, как из ведра. Было темно и холодно. Ванька побежал, но скоро остановился. Не хватало воздуха. Грудь горела, как в огне. Подумал он и снова побежал. Насквозь промокший, озябший, он дрожал, как в лихорадке, мечтая скорее оказаться дома. В конку Ваньку не пустили, потому что у него было всего 5 копеек. Пришлось лезть наверх, где даже крыши над головой не было. Там стало еще холоднее. Кое-как он доехал до нужной остановки и, шатаясь, побрел домой. Хозяйка встретила его в дверях. Грозно размахивая руками, она неистово кричала.
Ты где бродил, негодный мальчишка?
На собрании был.
Чуть слышно прошептал Ванька и застонал, хватаясь за грудь. Хозяйка была пьяна и, не расслышав Ванькиных слов, наотмашь ударила его в лицо.
Ты что это у меня, а? Я тебя спрашиваю, где бродишь? Пойди сюда.
На собрании был.
А, на собрании? Вон отсюда, чтоб ноги твоей тут не было.
А на улице по-прежнему лил дождь. Было холодно. Противный осенний ветер пронизывал насквозь. Ванька шел и плакал, время от времени хватаясь за грудь. Там что-то ныло и горело. сильно хотелось пить. Ванька подошел к водосточной трубе. Наполнив пригоршни дождевой водой, он утолил жажду и долго стоял в раздумье.
Господи, что мне делать? Куда мне идти?
В конце концов, он решил пристроиться где-нибудь во дворе. Везде было мокро. Ванька подошел к дровам, присел на поленицу и горько заплакал. Из какого-то окна послышался детский плач. Там сразу стали успокаивать ребенка.
Счастливый он. У него есть мама.
С завистью вздохнул Ванька, вспомнив свое детство. Мама тоже любила его. И тоже жалела и утешала. Мальчик проглотил горький комок, подступивший к горлу, и решил подумать о собрании.
Мы должны цвести чистою душой и гореть, как свечи, тихо в тьме ночной. В этом темном мире бей добра лучом. Ты в уголке твоем, а я в моем. Мы должны светить.
Потом Ванька стал молиться и незаметно уснул. Проснулся Ванька очень рано, едва расцвело. Дождь уже перестал. Но было сильно холодно. Грудь болела еще сильнее, чем вчера. Голова кружилась. На силу переставляя ноги, Ванька поплелся к флигелю, где они жили, и встретился с новым сапожником, который тоже не ночевал дома. И Ваньку на этот раз не побили. Прошмыгнув в свой угол, он притих и, согревшись, незаметно уснул. Но долго спать не пришлось.
А ну-ка вставай скорее! Бегом давай заказ отнеси! Да чтоб одна нога там, другая здесь! Давай живо мне!
Разбудила хозяйка. У Ваньки сильно болела голова. Перед глазами плавали какие-то зеленые круги. Все тело ныло. Но нужно было вставать, потому что полупьяная хозяйка нетерпеливо топталась рядом, ожидая, когда он поднимется.
Ух, лодырь!
Ванька стрелой вылетел в сени. Через несколько минут он уже исполнил приказание. Затем ему велели отнести заказ. Это лучше, чем дома сидеть. Мысленно согласился он. И хотя на улице моросил дождь, Ваньке уже не было холодно. Напротив, когда внутри все горело, находиться на улице было лучше. Он даже снял шапку, чтобы освежить голову. Заказ Ванька отдал. И, еле переставляя ноги, уныло побрел домой. Мысли путались. Все было как в тумане. Стук телег и пролеток больно отдавался в ушах. Ваньке казалось, будто какие-то канаты вытягивают из него силу. Так Ванька маялся несколько дней. Хозяйка не верила, что он болен, и злобно передразнивала.
Болен? Ах, болен! Ух, лодырь!
Ванька отмалчивался и больше никому не жаловался. Но сил ненадолго хватило. Однажды он споткнулся и упал на пороге. Хозяйка перетащила его в угол и забыла о нем. Целый день Ванька не приходил в себя. Другой день прошел так же. Потом стало немного лучше, и Ванька попросил пить. Новый сапожник оказался сострадательным и решил вызвать доктора за свой счет. Он видел, что хозяевам все равно, выживет мальчик или нет. Молодой доктор внимательно осмотрел больного.
Да, при таком воздухе не мудрено чахотку схватить. Слабая грудь у паренька, а работа нелегкая. Все согнувшись, да согнувшись, нужно в больницу положить. Там воздух чище, да и врач постоянно. Пожалуй, и поправится мальчик.
Сапожник протянул деньги, но доктор отстранил его руку и, покачав головой, скрылся в дверях. Благодаря стараниям сапожника Ваньку через 3 дня поместили в больницу. Как хорошо было там, после темной, душной мастерской. Светло, тихо, свежий воздух. Больные лежали в чистых халатах, а сиделки казались такими добрыми и ласковыми. Ванька чувствовал себя неплохо и с удовольствием наблюдал за окружающими. Некоторые больные спокойно лежали, заложив руки за голову. Другие спали, а кое-кто читал книги. Но были и такие, которые страдали от сильных болей. К вечеру Ваньке вдруг стало худо. Он бредил, метался в жару. И только через неделю ему стало лучше, он пришел в себя. Осмотревшись, Ванька увидел незнакомых больных и догадался, что его перевели в другую палату. Он обратил внимание, что здесь все как-то странно кашляют. Справа от него лежал какой-то старик. Он тяжело дышал и смотрел в потолок мутными глазами. Слева лежал больной помоложе. Худой, со впалыми щеками и усталыми черными глазами, он угрюмо теребил ворот рубашки и натруженно кашлял. Ванька хотел было с ним познакомиться, но больной не изъявлял на это особого желания и по-прежнему лежал молча. В это время в палату вошла высокая женщина, одетая в белый балахон. Она внимательно осмотрела Ваньку и стала что-то записывать в большую потрёпанную книгу. Потом она подошла к соседу.
Что, скоро конец будет?
Какие глупости!
А это кто, хозяйка?
Нет, докторша.
А у вас что болит?
Чахотка.
Это какая такая болезнь?
Ну, в груди болит.
Это что же, все тут такие больные?
Все, конечно.
А скоро тут вылечат?
Да, братец, скоро вылечат. Навсегда вылечат, и хворать потом не будешь.
Так, слово за слово, и разговорился Ванька с больным. Мужчина оказался рабочим механического завода. Болел чахоткой и, как видно, ожидал смерти. поэтому он и был таким сердитым и недовольным. Все у него было плохо – и больница, и доктор, и сиделки. Ему не нравилось, когда Ванька что-нибудь хвалил. Ванька хвалил больницу, он бранил ее. Ванька хвалил сиделок, он называл их лентяйками. Ваньке нравился доктор, а по его мнению, ему зря платили деньги. Ванька говорил ему о Боге, он же называл религию выдумкой. Евангелие – устаревшей книгой, которую только и можно читать богатым, старикам и старушкам.
Вон, церквей понастроили. А к чему, спрашивается? Ни к чему.
Так ведь я про Бога вам говорю.
Дай Бог тоже.
Ванька понимал, что рабочий не верит в Бога. И от этого ему стало грустно.
Почему же он не верит? Ведь Бог-то есть.
Удивлялся Ванька и, повернувшись к рабочему, снова начал разговаривать с ним. Уже 2 недели пролежал Ванька в больнице. Здоровье, как ему казалось, начало улучшаться. Боль в груди стихла. Каждый день он разговаривал с рабочим о Слове Божьем. Наконец, его слова подействовали. Рабочий попросил Евангелие. Когда ему принесли книгу, он сказал:
«Вот, Ванька, Евангелие. Читать умеешь? Найди-ка что-нибудь, да почитай».
«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные».
«Знаешь что, эдак я мало пойму. Начни-ка сначала».
Ванька обрадовался. Рабочий почитает Евангелие, тоже покается, станет ходить на собрание, не будет таким сердитым и сделается хорошим, как детка. И детка тоже будет доволен, что Ванька в больнице не напрасно лежал. Так думал Ванька, глядя на бледные лица больных. Рабочий читал Евангелие и изредка делал пометки карандашом. Ванька надеялся, что он вскоре отложит книгу, и можно будет поговорить с ним. Но рабочий так увлекся, что не обращал на него никакого внимания. Ванька ждал-ждал и заснул. Проснулся он вечером, когда разносили ужин, и сразу же поглядел на рабочего. Тот, нахмурившись, читал уже Евангелие от Иоанна и ожесточенно подчеркивал некоторые стихи.
«Что он так сердится? Ведь Евангелие такое хорошее!»
«Малыш, вставай кушать!»
— сказала сиделка, подавая Ваньке суп. Он взял ложку и, поудобнее устроившись, стал хлебать. Рабочий, отложив Евангелие, тоже принялся за еду. Лицо его было серьезное, суровое и по-прежнему угрюмое. Ваньке показалось даже, что у соседа дрожат руки. Ужин кончился. Рабочий лег, и Ванька, внимательно следивший за ним, решил заговорить.
«Ну как? Понравилось вам Евангелие?»
Рабочий посмотрел на него из-под лобья и, ничего не сказав, отвернулся.
«Ну почему он такой сердитый? Ведь, читая Библию, люди лучше делаются. Ну, он какой был, такой и остался. Даже слово Божие его не касается,
думал Ванька. Но он глубоко ошибся. Слово Божье подействовало на рабочего и о многом напомнило ему. В памяти всплыло детство, мама, сестра. Где они теперь? Рабочий вспомнил, как в детстве мама учила его молиться, и многое другое вспомнилось, отчего сердце мучительно заныло. Хотелось плакать и молиться, но слез не было, мысли путались, а уста не размыкались.
«Попросить Ваньку, что ли?» «Да, все равно Бог есть, но поверить в Него мне почему-то трудно», —
мелькнула мысль, но рабочему стало совестно, и он отогнал ее. Он уже рассмеялся, но смех был какой-то горький и неестественный. Долго мучился рабочий, пытаясь умом усвоить прочитанное. Вечером выключили яркий свет, и по палате разлился мягкий, зеленоватый полумрак. Где-то под самым потолком горела ночная лампочка. Рабочему не спалось. Он все думал, думал, но теперь уже о Христе. Мысленно он представил себе Сына Божьего, такого доброго, милостивого. Вот Иисус стоит вдали и смотрит на него. Взгляд ласковый, кроткий, а смотрит так пристально, так внимательно. Рабочему трудно переносить этот мягкий и почему-то грустный взгляд. Ему вдруг стало неловко и даже стыдно. Ведь он уже почти прожил жизнь и совсем не служил Богу. А Христос почему-то не упрекает его, не сердится, не отворачивается от него. Незаметно рабочий уснул. И приснился ему необыкновенный сон. Как будто на самом краю какого-то оврага стоит Христос. Вот он наклоняется, спускается во враг и через некоторое время выводит оттуда какого-то человека, грязного, в лохмотьях. Неужели Христос спускался во враг ради этого оборванца, быть может, вора или даже убийцы? Рабочий чувствует на себе взгляд Христа, от которого ему становится горько и стыдно. Он хочет что-то сказать в оправдание, но не может. Хочет закричать, но вместо крика вырывается стон. Но Христос и это слышит и спешит к нему навстречу, и как будто говорит: «Сделай шаг, только один шаг, и будешь спасен. Приди ко мне. Я сделал все, что нужно для твоего спасения». Рабочий делает шаг, и Христос берет его за руку. Тут рабочий проснулся и приподнялся на локтях.
«Ох, нервы, наверное, нервы!»
Вздохнул он, выпил лекарство и снова лег. На другой день рабочий проснулся рано и сразу же принялся читать Евангелие. Сегодня совсем по-другому он воспринимал божественные истины. Через всю книгу тянулось слово «Приди». И ему казалось, что он слышит нежный голос Христа, призывающий его. Но как прийти к нему? Долго думал рабочий и решил посоветоваться с Ванькой.
«Ваня!»
Он позвал мальчика, тот живо обернулся.
«Расскажи-ка про свое обращение. Как ты пришел к Богу?»
Ванька понял, что рабочий неспроста спрашивает об этом. И снова повторил то, что знал от детки и пережил сам.
Я ему открыл свое сердце. Вот я ворвал хлеб и больше такого не делаю. Нужно оставить свой грех.
Значит, чтобы прийти ко Христу, надо о нем слышать и долго подготавливаться?
Нисколько. Можно и сразу. Это очень просто и легко.
Я бы хотел прийти ко Христу, но не знаю, как это сделать.
Вы должны встать на колени и раскаяться в своих грехах.
Покаяться? Это не так легко. Я очень грешен. Даже все грехи вспомнить не могу. Столько нагрешил.
Все равно, дяденька, встаньте на колени и расскажите. Господи, я очень большой грешник. Такой, что забыл все свои грехи. Прости меня и прими к себе.
Послушай, Ваня, я слабо верю. Даже почти не верю в это. Не знаю, как и быть.
Ну и что же, и так можно. Скажите Богу, что вы не верите. Не можете верить. И наш Господь поймет вас. Он даст прощение.
Ну а молиться надо обязательно на коленях?
Конечно. Но если вы не можете... Пожалуй, и лёжа можно.
Ты, Ванька, говоришь молиться? Трудно мне молиться. Знаешь, ведь 20 лет я о Боге не вспоминал ни разу. А сейчас так тяжело.
Давайте я о вас помолюсь, а вы читайте Евангелие. Я знаю, что вы скоро покаетесь и будете верить Бога.
Когда помолишься?
Прямо сейчас, подождите, я на колени стану. Господи, помоги этому больному, который лежит рядом со мной. Дай ему поверить в Тебя. Сделай это, пожалуйста, Господи. Он хочет к Тебе прийти, но не может, потому что не верит в Тебя. Помоги ему. Аминь.
Ванька юркнул в постель и накрылся одеялом, а рабочий задумчиво глядел в потолок. После этого разговора Ванька каждый день молился о покаянии соседа по койке, а тот совсем перестал разговаривать с Ванькой, только читал Евангелие. Иногда рабочий лежал с открытыми глазами, уставившись в потолок, и если в это время его кто-то окликал, он как будто не слышал. Но вдруг ему стало хуже. Он уже не мог читать и лежал, хватаясь за грудь. Всем было ясно, что этот человек живет последние дни. «Надо прийти ко Христу, пора покаяться», — твердила совесть. И рабочий рад был поверить в Иисуса Христа, но не мог, и от этого сильно страдал.
Надо прийти ко Христу, пора покаяться. А вдруг я сейчас помру? О, если бы несколько дней назад я не постыдился и встал на колени. Боже мой, о Боже мой, прости меня.
Но от этого на душе не становилось легче. «Надо покаяться», — вспомнил он слова Ваньки и тяжело вздохнул. Перед глазами рабочего в одно мгновение промелькнула юность, и чей-то строгий голос стал обвинять его в том, что он покинул голодающую мать, а сам, полный здоровья и сил, безумно тратил свои деньги на пирушки и развлечения. Рабочий очень страдал от боли, пытался оправдаться, возразить, но совесть... Совесть неумолчно твердила свое, осуждая за бесцельно прожитые годы.
О, как много я служил сатане! Если бы вот так усердно служить Христу, сколько пользы, сколько доброго, хорошего можно было сделать за это время. Господи, я не знал! Господи, прости! Скажи мне, чем искупить мой грех?
Рабочий мысленно воззвал к Богу, умоляя о прощении и очищении от всех сделанных грехов. После молитвы ему стало лучше, спокойнее на душе. Он хотел поделиться своими переживаниями с Ванькой, но тот безмятежно спал. Да и все больные уже спали. Рабочий отвернулся к стене и стал вспоминать, что он читал из Евангелия. А Ваньке приснился его любимый детка. Приятно Ваньке стало, радостно. Он как будто рассказывал детке, что лежит в больнице, и одному рабочему свидетельствует о Христе. «Знаю, знаю», как будто отвечал детка. «Ты ведь у меня умничек». И тут сквозь сон Ванька услышал, что его кто-то зовет.
«Ваня, Ваня!»
Ванька проснулся, его звал умирающий рабочий. Рабочий замолчал. Пауза длилась довольно долго, и Ваньке показалось, что тот уже умер. Но больной снова заговорил слабым голосом.
«Ваня, пойди сюда, поближе. Придет завтра мать. Я ей писал. Скажи им, что я умер христианином».
Очнулся Ванька, когда палата уже была залита ярким солнцем. Ванька повернулся к столу и увидел, что рабочего на койке нет. Он спросил сиделку, указывая глазами в сторону пустой кровати.
«Где тот больной?»
«Нет, его унесли».
«Как нету?»
Как эхо повторил Ванька. Тут ему вспомнилась прошедшая ночь. Рабочий говорил, что умирает христианином. Значит, он ушел на небо, к Господу. Скоро часы пробили 3. В палату стали заходить посетители. Ванька внимательно осматривал каждого. Вот вошла старушка с девушкой и о чем-то спросила сиделку. Та подвела их к Ванькиной кровати.
«Вставай-ка, Ваня, хватит спать. Посмотри, к тебе гости пришли».
Поставила сиделка стул для пожилой женщины. Ванька подробно рассказал о смерти рабочего. Через час старушка с дочерью ушли, оставив Ваньке рубль и десяток апельсин. После смерти рабочего Ванька очень быстро стал терять силы. Скоро он уже не мог подниматься, и сиделке пришлось его кормить. Он понял, что настало время и ему отойти в вечность. И часто думал об этом. Один раз Ванька подозвал сиделку и ослабевшим голосом спросил:
«Скажите, а я скоро помру?»
«Что ты говоришь, малыш? Ты еще играть и бегать будешь, а ты умирать собрался. Ложись-ка спать, так будет лучше».
Сиделка пошла к другим больным, а Ванька, тяжело вздохнув, решил последовать ее совету. В 3 часа, когда стали приходить посетители, Ваньку разбудили.
«Ванюша, внучек!»
«Детка!» —
вскрикнул он, целуя наклонившегося к нему старого сапожника.
«Бедный мальчик, ни отца, ни матери. Ласки-то давно не видывал», —
пожалела Ваньку сиделка. Она отвернулась. Жалко было смотреть на бедного мальчика. Ванька им нравился. Он всегда спокойно и терпеливо переносил боль. Не сердился и не капризничал, как другие. Наконец, старик освободился от Ванькиных объятий и вытер глаза большим носовым платком. А Ванька не мог понять, почему его любимый детка плачет. Радоваться ведь надо. Старый сапожник подробно расспрашивал Ваньку обо всем. Как он заболел, как попал в больницу, как сейчас себя чувствует. Ванька рассказывал, ничего не скрывая. А старик вытирал слезы и целовал его худую руку.
«Детка, знаешь, я скоро помру», —
будто что-то вспомнив, просто сказал Ванька.
«Ничего, внучек, я скоро тоже пойду туда. У ног Иисуса встретимся.
Я знаю, что мне там будет лучше. Там Иисус Христос ждет меня. Только мне тебя жаль, детка».
Они замолчали. Старика душили слезы, и он не мог скрыть их. Ванька нежно гладил шершавую руку любимого детки и радовался, что на небе снова увидит его.
«Детка, а детка, вот я никак не могу понять, почему мне такая жизнь трудная? Ведь Иисус любит меня».
«Верно так нужно, Ванюша. В Библии сказано: мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути. Господь один знает, для чего допускает все. Не надо только обижаться».
«Да я не обижаюсь, детка, не обижаюсь».
На прощание старик горячо поцеловал Ваньку и, вытирая слезы, вышел из палаты. А Ванька снова остался один и предался воспоминаниям. Недолгую жизнь он прожил, но трудную. И все же он счастлив, потому что Христос скоро возьмет его к себе. А там, там хорошо, там нет болезни. Там никто никогда не болеет и не страдает. На небе будет очень хорошо, потому что там царствует Бог и Ванькин Спаситель. Приятно стало на душе у Ваньки. Он решил помолиться и уснуть. Но во время молитвы незримый ангел взял детскую душу на руки и перенес ее в прекрасный город, который не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его — агнец.
Иисус Христос.